Издательство «Эксмо». Новое «Простоквашино». Возвращение в «Простоквашино». Часть первая. Долго дяди Федора не было в «Простоквашино». Вместе с папой и мамой он вернулся в город. Потом у него еще и сестричка маленькая появилась. Называли ее все по-взрослому — Верой Павловной. И дяде Федору очень даже нравилась эта новая жизнь. Только вот сильно скучал он по Матроскину и Шарику. Шел однажды дядя Федор домой. Он поднимался по ступенькам, откусывал пончик и вдруг остановился у того самого окна, где когда-то с Матроскиным познакомился. Он вздохнул, поднялся на свой этаж, как вдруг дверь его квартиры распахнулась. На лестничную площадку вылетел мячик. Слышался смех Веры Павловны, топот папиных ног и вздохи мамы. Через минуту мама показалась в дверях прихожей. Она заглянула в пакет в руках дяди Федора и снова вздохнула. «Зря ты, дядя Федор, молоко купил. Матроскин опять целую посылку прислал». Мама кивнула на большую коробку. Дяде Федору посылка показалась подозрительной. Какой-то слишком легкой она была для молочного привета из Простоквашино. Как только дядя Федор начал эту коробку открывать, из нее вылетел растрепанный галчонок.
«Спасите, ТЧК! На нас напали, ТЧК! Срочно ждем в Простоквашино! Грустный смайлик!»
Дядя Федор не на шутку встревожился и побежал к папе. Тот как раз поймал Веру Павловну и пытался поменять ей подгузник.
«Пап, надо ехать в Простоквашино!»
«Непременно», —
сказал папа и озадаченно посмотрел сначала на Веру Павловну, а потом на подгузник, который почему-то оказался у нее на голове.
«К этой штуке прилагается инструкция».
«Пап, там какая-то катастрофа!»
— сказал дядя Федор уже громче.
«Согласен, полная катастрофа».
Папа почти справился со сложной задачей. Подгузник, наконец, оказался на нужном месте. Но вот беда, был надет поверх ползунков.
«Папа, землю захватили марсианские людоеды!» —
попытался привлечь внимание дядя Федор.
«Очень хорошо!» —
протянул папа и вдруг удивленно повернулся к дяде Федору.
«Что?»
Но узнать, что стряслось, папа не смог. Вера Павловна выскользнула у него из рук и поползла к выходу из комнаты. Тогда дядя Федор решил рассказать обо всем маме. Она резала на кухне яблоки и морковь, чтобы сделать пюре для Веры Павловны.
«Мам, в Простоквашино что-то слу...»
Но тут мама нажала на кнопку блендера и заглушила голос дяди Федора. Мама не услышала ни слова, а после устало спросила.
«Как у тебя в школе дела, дядя Федор?»
«В школе каникулы. А в Простоква...»
Снова включился блендер и вместе с яблоками перемолол все, что говорил дядя Федор.
«Я ее поймал и зафиксировал!» — крикнул папа из комнаты.
«Бегу!»
— только и сказала мама. Дяде Федору ничего не оставалось, как снова решать все самому. Утро в квартире дяди Федора началось как обычно. Мама и папа пытались угнаться за Верой Павловной.
«Если она еще раз уползет, у меня голова отвалится, а я не могу без головы петь, меня по телевизору показывать перестанут»,
— сказала мама и устало упала на диван.
«Ну, может, на радио приглашать начнут?» —
попытался успокоить ее папа.
«Мне же на репетицию пора».
А папа вспомнил, что у него лекция через час. С кем же оставить Веру Павловну? Доверить такое ответственное дело они могли только одному человеку — дяде Федору. Он сидел в своей комнате и играл в гонки за компьютером. Из-за кресла была видна его кепка и руки.
«Дядя Федор, будь братом, посиди с сестрой!» —
попросил папа и потрепал дядю Федора по плечу. От папиного движения голова дяди Федора вдруг слетела с плеч и покатилась к ногам мамы. К счастью, это был всего лишь мячик, на который была надета кепка.
«Ого, вот у кого голова отваливается!» — сказал папа.
Папа заметил записку «нажать тут» и стукнул по кнопке. Вместо гонок на компьютере запустилось видеообращение.
«Дорогие мои мама и папа, я уехал в Простоквашино. Там моя помощь нужна. Ваш сын, дядя Федор».
«Зато с головой у дяди Федора точно все в порядке», — сказал он.
А в это самое время в Простоквашино Матроскин опять отчитывал Шарика.
«Ты, Шарик, никудышный охранник. Какой-то неведомый вредитель провода в доме грызет.
ферму разносит, а Шарик наш в лесу с зайцами селфи делает».
Идеальная ферма сейчас больше напоминала развалины. Конвейер раскурочен, дрожащие от страха коровы в угол забились. Посреди всего этого стоял Матроскин и злобно сверкал глазами на Шарика. Только Шарик его нисколько не боялся. Среди разбросанных вещей он что-то искал и попутно отвечал коту.
«Ферму ты сам разнес, когда грызуна поймать пытался, а с зайцами я дружу, чтобы они у нас молоко покупали».
«Балбес ты, Шарик! Зайцы не пьют молоко, они траву едят!»
Еще больше злился Матроскин.
«Я в рекламном бизнесе недавно, понятно?»
Шарик наконец нашел, что искал. Из железной стиральной доски он сделал доспехи, на голову надел кастрюлю, а в лапы взял половник. Матроскин этому воинственному виду Шарика только усмехнулся.
«Толку от тебя, как от говрюши молока, то есть никакого!»
Шарик даже обиделся.
«Как это никакого? Да я, между прочим, специальный блох завел!»
«Блох завел? Ты тогда на улицу жить иди. Мне блохи специальные не нужны. Мне от обычных житья нет», — сказал Матроскин и отодвинулся от Шарика подальше.
И в этот самый момент у лампы над ними оторвалось крепление. Она повисла на проводе, качнулась и не сильно стукнула Шарика по затылку. Кастрюля на голове Шарика съехала ему на глаза. От резко наступившей темноты пес запаниковал.
«А-а-а! Грызун! Я тебя поймаю!»
Но врезался в стену и упал.
«Ну что, поймал, рыцарь тефлонский?» — ухмыльнулся Матроскин.
Шарик поднялся, потер ушибленный бок и сказал.
«Поймаю! У меня в голове план появился!»
Матроскин и Шарик с одеялом легли на печку и вскоре начали зевать. Грызун выходить не спешил.
«Ну, ловушку у холодильничка поставить, это я еще понимаю. Но в засаде на печке сидеть — это дурацкий план».
«И ничего не дурацкий. Холодильник с печки лучше всего просматривается», — сказал Шарик и дернул одеяло так, что с печки грохнулся. «Главное, чтобы грызун поверил, что мы спим»,
— буркнул он и поднялся обратно. Глаза кота закрывались. И вдруг раздался страшный грохот.
«Шарик, ты опять, что ли, с печки упал?»
Матроскин недовольно открыл один глаз.
«Нет, это уже не я»,
— сквозь сон протянул Шарик. И тут оба вскочили. Грызун! В сетке, подвешенной к потолку, висел дядя Федор.
«Ура! Наш любимый дядя Федор приехал!»
А наутро в Простоквашино разыгралась гроза. Матроскин, Шарик и дядя Федор сидели за столом при свечах и пили чай.
«Без электричества все молоко прокисло. А охранничку нашему хоть бы хны!» — опять ворчал Матроскин.
«Ничего не хны. У меня, может, самого компьютер не работает и интернета нет. Того и гляди, все подписчики разбегутся!»
— отвечал Шарик. Матроскин рассмеялся.
«Да оба твоих подписчика за этим столом сидят, хипстер амбарный!»
«А Печкин как поживает?» — спросил дядя Федор.
«Одичал совсем, Игорь Иванович, людей пугает, в окна заглядывает и просит бандероль куда-нибудь отправить», — ответил ему Шарик.
Тут за окном снова громыхнуло, и молния высветила пугающий силуэт. Дверь распахнулась, и на пороге друзья увидели Печкина.
«Рано вы меня со счетов списываете. Мы теперь посылки по интернету отправленные доставляем. Вот, пожалуйста».
И Печкин занес в дом большую посылку.
«Только я вам ее все равно не отдам, потому что у вас...»
В этот момент Галчонок догнал жирную муху. Он клюнул ее и заодно оголенный электрический провод. Разряд прошел по телу птички. Галчонок замертво упал прямо на коробку у Печкина в руках. В доме включился свет.
«Электричество! Ура!» —
обрадовался Матроскин. А Печкин посмотрел на Галчонка.
«Кажись, автоответчик ваш того...»
Галчонок вдруг очнулся, встрепенулся и полетел.
«А нет, не того», — выдохнул Печкин.
А дядя Федор предложил.
«Дядя Печкин, а садитесь с нами чай пить. Я печенье из города привез». «Печенье я люблю», —
улыбнулся Печкин и сел на принесенную им коробку. Разговор прервал звонок из компьютера. На экране появились взволнованные лица родителей.
«Дядя Федор, ты где был? Мы тебе звонили и Шарику с Матроскиным».
«А у нас электричества не было. Здравствуйте!» — попытался объяснить Шарик.
«Как девочка ваша, к лотку уже приучили?» — вежливо поинтересовался Матроскин.
И тут мама спохватилась.
«Вера Павловна, куда она опять подевалась?»